эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. В Праге 19:00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Венецианская комиссия рекомендовала парламенту Грузии отложить обсуждение проекта Конституции.
В парламенте Грузии решили не дожидаться окончательных оценок европейских экспертов по проекту основного закона и вынести его на обсуждение на следующей неделе.
В Цхинвале началась подготовка к праздничным мероприятиям.
Дата празднования Дня города, наверное, выбрана условно. Начало осени, уже не жарко, дети вернулись в школы.
Сегодня в нашей рубрике «Гость недели» представитель генерального секретаря ООН, сопредседатель женевских дискуссий Анте Туренен. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые с пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях президент Никарагуа Даниэль Ортега намерен посетить Цхинвали. Парламент Грузии утвердил новый налоговый кодекс. Вагавши подписал указ о создании комиссии по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан России. 20 сентября в понедельник президент Никарагуа Даниэль Ортега намерен посетить Цхинвали. Об этом сообщило информационное агентство Рейтер. В этот день в Южной Осетии будут отмечать 20-летие образования самопровозглашенной республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области, входящий в состав Грузинской ССР, провозгласил Южно-Осетинскую Советскую Демократическую Республику. Была принята декларация о национальном суверенитете. 3 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Парламент Грузии утвердил сегодня новый налоговый кодекс в третьем слушании. Новый кодекс вступит в силу с 1 января 2011 года. В кодекс были введены новые формулировки, такие как микробизнес. Под эту категорию попадают физические лица, у которых ежегодный оборот составляет до 30 тысяч лари, около 16 тысяч долларов. Представители микробизнеса полностью освобождаются от уплаты налогов. Согласно внесенным изменениям, от НДС освобождаются спортивные школы и школы искусств, в которых учатся подростки до 18 лет. Сергей Багапш подписал указ о создании комиссии по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан России в самопровозглашенной Республике Абхазия. С абхазской стороны в состав комиссии вошли руководитель администрации президента, вице-премьер, министр юстиции, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, министр иностранных дел и другие чиновники. Со своей стороны Россия также должна представить состав комиссии.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель правящей парламентской коалиции Израиля Зеев Элькин заявил, что осуществление сделки по продаже России и Сирии противокорабельных ракетных комплексов «Яхонт» может привести к возобновлению военного сотрудничества между Израилем и Грузией. Об этом сообщает израильский корреспондент Элла Котлер.
Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил 17 сентября, что контракт на поставку Сирии современных противокорабельных ракетных комплексов «Яхонт» будет выполнен. Этот контракт между Россией и Сирией был заключен в 2007 году, и в течение 3 лет Израиль пытался сорвать сделку, так как наличие у Сирии подобного вооружения может серьезно поколебать баланс сил в регионе. Заявление Сердюкова, сделанное спустя неделю после подписания договора о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Израилем, может привести к возобновлению сотрудничества в военной области между Израилем и Грузией, которое было заморожено в преддверии соглашения с Россией, как заявил глава парламентской коалиции Израиля Зеев Элькин.
Израиль старался учитывать российские интересы, например, в том, что касается замораживания большей части израильско-грузинского сотрудничества в военной области. Поэтому, если Россия заинтересована, чтобы Израиль учитывал ее интересы, мы ожидаем от нее учитывать израильские интересы.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Прокуратура Польши обратилась в суд с заявлением об аресте одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, прибывшего в страну для участия во Всемирном чеченском конгрессе, сообщает корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
По словам представителя Варшавской окружной прокуратуры Моники Левандовской, после допроса Ахмеда Закаева принято решение просить у суда санкции на его арест. Суд будет разбираться, есть ли основания для применения каких-либо превентивных мер по отношению к господину Ахмеду Закаеву. Мы считаем, что в данном случае эти меры должны быть как можно более строгими, то есть временный арест. Закаева задержались, когда тот вместе с адвокатом намеревался самостоятельно прийти в прокуратуру, чтобы узнать, почему его разыскивают. Ахмед Закаев спокоен. Он верит, что все закончится хорошо. Заявил почетный консул Чеченской Республики Ичкерия в Польше Адам Боровский. Ахмед Закаев может остаться в заключении на срок до 40 дней. Именно столько времени дается стране, требующей экстрадиции, на предоставление всех необходимых для этого документов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Лондоне арестованы 5 человек в связи с готовящимся покушением на жизнь находящегося с государственным визитом в Великобритании папы римского Бенедикта XVI. Рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
В заявлении Скотланд-Ярда в связи с раскрытием заговора против Бенедикта XVI говорится, что информация о готовившемся покушении поступила от спецслужб. В задержании 5 заговорщиков участвовало вооруженное подразделение контртеррористического отдела лондонской полиции. Сообщается, что 5 арестованных не являются подданными Великобритании. Их возраст варьируется от 26 до 50 лет. Пока ни их имена, ни национальности не разглашаются. Британские власти предприняли беспрецедентные меры безопасности во время 4-дневного визита Бенедикта XVI, стоимость которых оценивается более чем миллион фунтов. Программа визита папы не изменилась и осуществляется по плану. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На востоке Афганистана в провинции Лагман сегодня похищены 19 человек, в том числе кандидат в депутаты парламента и сотрудники избирательного штаба. Ответственность за похищение взяли на себя талибы.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Венецианская комиссия сегодня рекомендовала парламенту Грузии начать обсуждение проекта Конституции только после вынесения европейскими экспертами окончательных оценок по этому документу. Однако, несмотря на то, что оппозиционные депутаты согласны с этой рекомендацией, в парламенте решили ей не следовать и назначить на следующей неделе внеочередное заседание высшего законодательного органа, на котором начнется обсуждение проекта нового проекта основного закона. Подробности в материале моей коллеги Кэти Бочуришвили.
В парламенте Грузии решили не дожидаться окончательных оценок европейских экспертов по проекту основного закона и вынести его на обсуждение на следующей неделе. Об этом сегодня заявил вице-спикер парламента Михаил Мачавариани, причем объяснений не последовало. Председатель Государственной конституционной комиссии Автандил Деметрашвили утверждает, что большая часть рекомендаций Венецианской комиссии, в особенности в отношении роли премьер-министра и изменений в правительстве, уже учтена.
Однако у них все же осталось такое впечатление, что роль президента остается сильной, ее необходимо ослабить. Поэтому они рекомендуют нам в некоторой степени сократить его права и полномочия во внешнеполитической и военной сферах. Мы попытались их убедить в том, что президент не должен быть символической фигурой. Легитимность президента должна быть высокой, он должен быть избран народом, и, кажется, мы сумели это сделать. Общая оценка Венецианской комиссии положительная.
Между тем, не все депутаты парламента согласны обсуждать проект закона до окончательной оценки его европейскими экспертами. Последние выводы комиссии будут готовы в последних числах октября, говорит депутат от оппозиции, лидер партии Картулидаси Джон Ди Багатурия, и их необходимо дождаться.
Реакция наша будет очень четкая. Мы будем протестовать, не будем принимать участие, потому что мы считаем, что как раз до конца октября это был срок очень рациональный, который давал нам возможность поработать над теми очень значительными вопросами, которые беспокоят не только политические объединения Картулидаси, а также беспокоят все грузинское общество и абсолютное большинство оппозиционных партий в Грузии.
Власти торопятся с обсуждением, поскольку знают, что Венецианская комиссия по некоторым частям не одобрит этот проект. Так считает одна часть экспертов, в том числе и Паата Закаришвили.
это не первый раз, когда грузинские власти не прислушиваются рекомендациям Венецианской комиссии. Они хотят в Грузии иметь две сильные структуры, президентские и премьер-министра. Этот новый проект можно назвать его как проект одноразовом парламенте. Парламент будет только одноразовым, парламент будет выбираться только премьер-министра, потом уже от парламента ничего не остается, там уничтожается, можно сказать, после этого. И во власти остаются премьер-министр и президент, и они будут управлять страной, это как двуглавое правление будет в Грузии.
В то же время, по предположению другой части аналитиков, власти уверены, что проект не вызовет особых нареканий Венецианской комиссии, а чтобы не нагнетать политическую обстановку, необходимо ускорить процесс принятия закона. Мнение политолога Кахи Гугулашвили.
Работа над проектом идет уже давно, и я думаю, все это связано и с затратами, и тема слишком политизирована в обществе. Я думаю, чем дольше продлится процесс, тем больше тема будет политизирована, и вполне возможно, что власти как-то не хотят слишком поднимать уровень температуры в обществе и хотят побыстрее принять этот закон о новой конституции.
Это было мнение политолога Кахи Гугулашвили. Материал подготовила Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Брюсселе прошло заседание комиссии «Грузия-НАТО». Грузинскую делегацию возглавлял первый заместитель министра иностранных дел Гига Бокерия. На заседании комиссии вновь поднимался вопрос о том, что Россия должна выполнить принятые на себя обязательства по соглашению Медведева-Саркози, рассказывает независимый журналист Гей Нарадзе.
В штаб-квартире Североатлантического альянса Бокерию принял заместитель генерального секретаря НАТО Клаудио Бизионеро. В совещании также приняли участие послы стран НАТО. И, как сказали журналистам представители пресс-службы альянса, стороны обсудили вопросы безопасности и пути урегулирования российско-грузинских отношений. Надо отметить, что генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен еще в июне этого года министру обороны Грузии Бачо Ахалая заявил, что Грузия должна как можно скорее наладить отношения с Москвой. В частных беседах чиновники Североатлантического альянса мне сказали, что заместитель генсека НАТО Клаудио Бизионеро открытым текстом заявил представителям грузинской делегации, что Тбилиси и Москва должны интенсивно искать пути политического урегулирования межгосударственных отношений. Как заявили в интервью «Эхо Кавказа» первый заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Бокерия.
НАТО, Евросоюз, все наши партнеры, так же, как и мы сами, поддерживаем идею урегулированного отношения между всеми соседями, в том числе большим соседями России. Но НАТО всегда подчеркивает тот же самый момент, и вы это услышите еще немало раз, к сожалению, потому что проблема не решится завтра, что Россия должна выполнить свои обязанности и вывести войска из территории Грузии и должна уважать принципиально суверенитет своих соседей. Вся проблема, не входя уже в детали событий, исходит из этого отношения. Как только у нас будет сосед северный, который принимает своих соседей как суверенные государства, все остальные проблемы будут решены.
И о том, что Россия должна выполнить взятие обязательств договора Медведева-Саркози, заявил сегодня и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Италии, где он находился с рабочим визитом. Например, НАТО и Россия не согласны в вопросе Грузии. Я полностью разделяю эти озабоченности. Это такая тема, где мы просто не можем согласиться. Огромное количество российских войск находится в Грузии. То же самое касается решения России разместить ракеты в Грузии. Это мы считаем опасным шагом, который является явным нарушением соглашения о прекращении огня между президентами Медведевым и Саркози. Россия признала так называемую независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии. Это является неприемлемым для союзников НАТО, сказал Андерс Фог Расмуссен. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
В Цхинвале началась подготовка к праздничным мероприятиям. Завтра в юго-осетинской столице день города, который приурочен к очередной годовщине основания города. Историки утверждают, что впервые как город Цхинвале упоминается в Мцхетской грамоте 1392 года. Вместе с тем в понедельник де-факто республика отметит 20-ю годовщину провозглашения независимости. За подготовкой к праздникам следит наш специальный корреспондент Мурат Гукемухов.
В России коррупции нет. Коррупция существует до тех пор, пока она является пороком здорового, в принципе, государственного организма. Когда она занимает все пространство, она больше не порок. Она система, подменяющая собой государство. Система на протяжении 20 лет осуществляла отбор слуг государевых.
Я извиняюсь за эту техническую накладку. Материал Мурата Гукимухова мы услышим чуть позднее. А сейчас мы послушаем другой материал. С 1 октября в Тбилиси вводится суд присяжных, который будет рассматривать особо тяжкие дела – убийства, ограбления, изнасилования. Сегодня в рамках подготовки к новому формату работы в Министерстве юстиции был устроен процесс с участием присяжных заседателей. Это была имитация. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Беслан Кмузов.
Первое судебное заседание с участием присяжных состоялось сегодня в Тбилиси. 12 людей, не имеющих специальной подготовки. Только по словам обвиняемого, свидетели, прокурора и адвоката должны были составить свое мнение и вынести вердикт, виновен или невиновен. Следует отметить, что суд был не настоящим, а всего лишь имитацией в ходе программы по подготовке прокурорских сотрудников к работе в суде присяжных. В роли обвиняемого, адвоката и свидетелей участвовали сотрудники Генеральной прокуратуры Грузии. Это уже не первая инсценировка, но это первый раз, когда в процессе участвовали настоящие присяжные. Но уже через две недели настоящие суды присяжных будут рассматривать реальные дела. В прошлом году парламент Грузии принял закон, согласно которому с 2012 года все разбирательства, связанные с лишением свободы, ограбление, разбой, изнасилование, убийство, будут рассматриваться исключительно судами присяжных. С октября текущего года, то есть уже через две недели, эта система начнет действовать в Тбилиси, чуть позднее в Кутаиси и постепенно охватит всю Грузию. Как рассказывает советник Министерства юстиции Грузии Отар Кахидзе, вводимая в Грузии система судов присяжных наиболее близка к британской. Вердикт о виновности или невиновности выносит 2/3 от числа присяжных, то есть не менее 8 человек. Каждый гражданин Грузии будет отныне обязан по решению Министерства юстиции участвовать в судебном заседании, когда до него дойдет очередь. Уклонение от членства в комиссии наказывается денежным штрафом. В комиссии не имеют права принимать участие граждане, получившие юридическое образование, а также бывшие или действующие сотрудники полиции, представители духовенства, душевнобольные. Теперь суд не будет иметь права отослать на расследование дело, в котором остаются технические вопросы. В случае недостатка улик, подозреваемый будет попросту отпущен. Теперь прокурор вынужден будет сам выступать в суде перед присяжными, и недочеты в работе следователей скажутся на его рейтинге. Впрочем, у судов присяжных Грузии есть и противники. Например, адвокат Гела Николаишвили считает, что пропагандируя институт присяжных, власти пытаются скрыть принятие нового уголовно-процессуального кодекса, против которого выступила коллегия адвокатов Грузии. Этот кодекс развязывает следствию руки и сковывает действия адвокатов. Теперь адвокат не может участвовать в предварительном допросе и не может подавать апелляцию. Решение суда присяжных окончательное. И тем не менее, по словам Гелы Николаишвили, суды присяжных могут оказаться полезными.
Раз у нас суд в настоящее время несправедливый, прямо могу сказать, то я считаю, что на этом этапе может быть как-нибудь, чем-нибудь поможет суд присяжных, потому что гораздо легче нажимать на одного человека, чем на 12 или на 10.
Тем не менее, по мнению адвоката, привлекать присяжных – это все равно, что привлекать хирургические операции непрофессионалов, а хирург при этом должен будет только наблюдать за их действиями. Председатель альтернативной общественной комиссии Вахтанг Кхмаладзе в качестве примера непрофессионализма суда присяжных приводит дело футболиста и актера О. Джей Симпсона. Его обвиняли в убийстве своей бывшей жены и любовника Рональда Голдмана. Суд присяжных оправдал Симпсона в 1995 году, однако два года спустя семья Голдмана подала иск в гражданский суд, где нет присяжных. И уже профессиональный судья счел Симпсона виновным в причинении материального ущерба. Симпсон выплатил семье Голдмана 33 миллиона долларов. Кроме того, как говорит Кхмаладзе,
представьте, что в таком малочисленном государстве, каким является Грузия, среди присяжных окажутся ли все они в той ситуации, где на них не будет сделано определенное давление со стороны там родственников, соседей, знакомых. Ведь у нас вы всегда сможете найти какого-либо знакомого какому-либо присяжному заседателю.
Кроме всего прочего, существует пример российского суда присяжных, где заседатели порой не могут принять обвинительное решение из-за собственной неуверенности, несмотря на весомые улики. Отар Кахидзе считает, что
поэтому прокурор должен исключить кандидатов, у которых нет ответственности, чтобы принять решение изолировать убийцу или насильника. А если общество хочет жить вместе с убийцами, вместе с ворами закона, вместе преступного мира, такое общество принимает того, чего оно заслуживает. Нормальное общество будет принять решение и будет брать ответственность, и они примут решение и изолируют криминала в тюрьму.
На сегодняшнем имитированном процессе рассматривалось дело о реальном убийстве. В настоящей жизни судья счел подсудимого виновным в убийстве и хранении оружия. Присяжные сегодня вынесли вердикт. В хранении оружия виновен, в убийстве невиновен. Here's what I think happened. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А сейчас о подготовке к праздничным мероприятиям, Дню города Цхинвали и 20-летию провозглашения независимости де-факто Республики Южная Осетия расскажет наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Старики красят деревья известью, на центральной площади репетируют школьники. За городом к параду готовятся военные, а где-то в небе, на самолете, летит на праздники в Южную Осетию легендарный футболист Марадона. Дата празднования Дня города, наверное, выбрана условно. Начало осени, уже не жарко, дети вернулись в школы, и их легче задействовать в торжественных мероприятиях. Вся площадь у дома правительства заполнена детьми. Кажется, их необыкновенно много для такого маленького города. Они, как великое множество цветов, прорастающих сквозь развалины цхинвальских домов, счастливые, беззаботные и открытые для общения.
Я очень люблю свой город. Я не собираюсь покидать свой город. Даже если я уеду, то ненадолго я обязательно вернусь. У нас очень дружелюбный народ, и думаю, у нас все будет хорошо. Будем надеяться, что наш город будет процветать в дальнейшем.
Мой собеседник Геннадий Бичебов, руководитель ансамбля танца «Скифы» при Цхинвальском лицее, говорит, что праздники неформальные, и они обязательно закончатся застольями в домах, на которых хватит места и грусти, и веселью.
Вся Осетия, грузины и русские, которые живут в нашей республике, и все будут отмечать этот праздник 100%. Ну, застолье будем вспоминать наших друзей, вспоминать будем наших погибших, которые принесли нам вот эту свободу. Будем радоваться. Наконец-то обрели независимость и будем жить, как мы сами хотим, вот так. Свои проблемы будем сами решать. Будем обязательно говорить о дальнейших развитии нашей республики и тому подобие, как бывает застолье.
Геннадий и его ансамбль танцев недавно вернулись из гастролей в Израиле. Концерты прошли удачно. Артистов тепло встречали земляки, цхинвальские евреи. Город Цхинвал начинался с трех кварталов – еврейского, армянского и осетинского. Считается, что в Цхинвале древнейшая синагога за пределами Палестины.
Там отдыхали 12 дней и давали концерты. Очень много людей. Успех был отличный. И с нашими земляками тоже встретились там. Поговорили, они сразу узнали, что вот приезжает коллектив из Республики Южной Осетии, и они почти в этот же день нас встречали в Тель-Авивском аэропорте. И общались на остинском, на русском, на грузинском. Они не забыли остинский язык, они чисто разговаривают. Я даже скажу, что они лучше разговаривают, чем мы.
Люди готовятся к праздникам. Я больше не хочу им мешать. По дороге домой ко мне пристает цыганка с ребенком. Красивый, дай сколько не жалко. Рассмешила. Я протягиваю ей честно заработанный червонец. Цыгане вернулись, и это радует, как любые приметы того, что мирная жизнь налаживается. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
Эхо Кавказа.
Сегодня разыскиваемый Интерполом один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев был задержан в Варшаве. В Польшу он прибыл для участия в Конгрессе чеченского народа. Российская генпрокуратура сейчас готовит необходимые документы для решения вопроса о его экстрадиции. С подробностями из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Ахмед Закаев был на территории Польши еще вчера, однако на Конгрессе чеченского народа, который открылся в четверг в подваршавском Пултуске, он не появился.
Ахмед Закаев в Варшаве. Я думаю, что завтра утром он будет принимать участие на Конгрессе.
Заявил один из организаторов форума Дэнни Тепс. Но, как оказалось, перед Конгрессом Ахмед Закаев намеревался вместе с адвокатом и польскими знакомыми посетить Варшавскую окружную прокуратуру, чтобы лично узнать, почему его разыскивают. Однако около 8 утра Закаева задержали полицейские у дома, где он ночевал, и сами доставили его в прокуратуру.
Не хотим верить, что это возможно.
Я не хочу верить, что экстрадиция Закаева в Россию возможна, но я боюсь, чтобы для добра польско-российских отношений этого не случилось.
Российских и точно не станет.
Заявил почетный консул Чеченской Республики Ичкерия в Польше Адам Боровский. Сам Закаев перед тем, как войти в здание прокуратуры, заявил, что не опасается выдачи в Россию.
Я в любом случае не ожидаю чего-либо, которое может нарушить принципы бюрократии, а закон. Я этого не ожидаю, главное. Свободная демократическая страна, правовое государство. И когда я узнал, что возникла такая проблема, я принял решение, что надо прийти.
Представитель прокуратуры Моника Левандовска заявляет, что прокуратура готовится к выполнению обычной в такой ситуации процедуры. Мы пока изучаем документы, и сейчас я не могу сказать, каковы будут наши дальнейшие шаги, пока мы до конца не разберемся с полным набором документов. Между тем, сегодня, выступая в утренней программе Польского радио, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о выдаче Ахмеда Закаева будет приниматься прежде всего в соответствии с интересами Польши, согласно принципам порядочности и справедливости. Россияне объявили Закаева в международный розыск, поэтому полиция обязана его арестовать. Это сделано, но это не означает, что мы будем выполнять заказы России, подчеркнул Туск. Вчера в Брюсселе польский премьер дал понять, что Польша не выдаст Закаева. Могу вас успокоить, сама процедура экстрадиции не обязательно должна закончиться экстрадицией. Российская сторона в этом вопросе не может рассчитывать на такое решение Польши, которое бы ее удовлетворило.
Сторона российская не может рассчитывать на решение Польши, которое бы ее удовлетворило.
Заявил Дональд Туск. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И почти в продолжение темы наш постоянный автор из Абхазии, главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария подготовил материал не совсем об Ахмеде Закаеве, хотя и о нем тоже, а вообще об абхазо-чеченских отношениях.
Как это не раз бывало у меня и раньше, тема сегодняшнего выступления на «Эхо Кавказа» родилась в результате временного совпадения двух весьма разноплановых событий. Вчера вечером в Сухуми в Абхазской госфилармонии при аншлаге и с большим успехом состоялся концерт государственного танцевального ансамбля Чеченской Республики «Война». За 70 лет своего существования ансамбль объехал с гастролями практически весь мир. Но в Абхазии он не выступал уже 30 лет. И у нас, и у вас были войны. Вздохнула вчера, давая в Сухуми телеинтервью, одна из чеченских танцовщиц. А сегодня, в первой половине дня, мировые информагентства распространили сообщение о том, что в Варшаве задержан приехавший туда из Лондона на Всемирный чеченский конгресс и объявленный Россией международный розыск за причастность к терроризму бывший актер, бывший чеченский министр культуры Ахмед Закаев. А мне вспомнилось, что Ахмед Закаев был единственным из руководства, провозгласивший свою независимость Чеченской Республики Ичкерия, который совершил в середине 90-х годов официальный визит в Республику Абхазия. Тот визит по понятным причинам не очень широко освещался в абхазских СМИ, но все же освещался. Вообще, надо сказать, что развитие абхазо-чеченских отношений последние 20-летия можно назвать нагляднейшим примером того, насколько неоднозначно и сложно может быть все в мире международной политики. В начале 1992 года абхазское общество активно выступило в поддержку Ичкерии в момент обострения ее отношений с Москвой. Как сейчас помню, многолюдный митинг на площади перед абхазским драмтеатром в знак протеста против слов и действий первого и последнего вице-президента России Александра Рудского. Когда грянула грузино-абхазская война, Джихар Дудаев занял довольно сдержанную позицию, и тем не менее чеченцы составили самый большой по численности отряд северокавказских добровольцев, воевавших на стороне абхазов. Но немногим спустя год после победы абхазов и их союзников в декабре 1994 года разразилась первая русско-чеченская война. В общем, абхазское общество стояло тогда перед очень нелегким выбором, и многие тогда у нас тяжело переживали ту ситуацию. Аслану Маскадову Грузия была милее, чем Абхазия. Шеварнадзе сперва поддерживал Москву, боровшуюся с сепаратизмом, а затем стал поддерживать Ичкерию, боровшуюся против общего врага России. В 2001-м абхазы с оружием в руках остановили прорывавшиеся через Кадорское ущелье, возможно, к Сочи, чечено-грузинский отряд Руслана Гилаева, того самого, который за 8 лет до этого воевал в Абхазии против грузин. Вот такой калейдоскоп событий. С нынешним руководством Чечни у абхазского неплохие отношения, хотя Рамзан Кадыров в Абхазии пока еще ни разу не приезжал. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. В Москве состоялось покушение на криминального авторитета Аслана Усаяна, известного также как «Дед Хасан».
СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что в известного вора в законе стреляли у подъезда дома на Тверской в Москве, куда он приехал навестить сына.
На обострение осетино-ингушских отношений в связи с терактом во Владикавказе отреагировали и в Цхинвале.
Любая искра способна привести к самым непредсказуемым последствиям. События последних дней показали также и уровень напряженности в отношениях ингушей с южными осетинами.
Сегодня в нашей рубрике «Гость недели» представитель генерального секретаря ООН, сопредседатель женевских дискуссий Анте Туренен. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. А сейчас краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
20 сентября в понедельник президент Никарагуа Даниэль Ортега намерен посетить Цхинвали. Об этом сообщило информационное агентство Рейтер. В этот день в Южной Осетии будут отмечать 20-летие образования самопровозглашенной республики. Парламент Грузии утвердил сегодня новый налоговый кодекс. В третьем слушании новый кодекс вступит в силу с 1 января 2011 года. В кодекс были введены новые формулировки, такие как микробизнес. Под эту категорию попадают физические лица, у которых ежегодный оборот составляет до 30 тысяч лари, около 16 тысяч долларов. Представители микробизнеса полностью освобождаются от уплаты налогов. Сергей Багапш подписал указ о создании комиссии по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан России в самопровозглашенной республике Абхазия. С абхазской стороны в состав комиссии вошли руководители администрации президента, вице-премьер, министр юстиции, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, министр иностранных дел и другие чиновники. В Южной Осетии запущена в производство первая партия светодиодных светильников. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, продукция, которая будет производиться на территории Южной Осетии, будет конкурентоспособна, учитывая слабую конкуренцию в этом сегменте рынка. Это продукция завтрашнего дня. Для нашей республики это принципиально важно, потому что развивать экономику Южной Осетии нужно путем внедрения высокотехнологических производств, в том числе нанотехнологий. Отношения между Сербией и Европейским Союзом получили новый импульс для дальнейшего развития после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Косово. Об этом заявил член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы расширения ЕС Штефан Фюле после встречи в Белграде с президентом Сербии Борисом Тадичем. По словам Фюле, для Брюсселя настало время вплотную заняться рассмотрением заявки Сербии о вступлении в ЕС. Россия и США создают трехуровневую систему взаимодействия по проблемам противоракетной обороны на уровнях экспертов, начальников генштабов и министров обороны. Как сообщил журналистам глава российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков, такая договоренность достигнута с американским коллегой Робертом Гейтсом на переговорах в США.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:33. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В юго-осетинской столице, городе Цхинвали, открыт первый государственный интернет-клуб. Его презентация намечена на 20 сентября. В этот день будут отмечать 20-летие самопровозглашенной республики. По странному стечению обстоятельств, перед началом работы этого государственного интернет-клуба было закрыто единственное в Цхинвали частное интернет-кафе, рассказывает цхинвальский журналист Алан Парастаев.
В преддверии празднования 20-летия Республики Южная Осетия в здании цхинвальского почтамта открылся интернет-клуб. Администратор клуба Виктория Бисаева специально встретилась с нами, чтобы познакомить нас с работой веренного ей заведения.
Интернет-клуб наш открыт совместно с нашей почтой. Я думаю, что внесет большой вклад в нашу республику, так как сейчас без интернета наша жизнь невозможна.
То есть это государственный
интернет-клуб? Да, это государственный интернет-клуб.
А до этого был какой-то другой интернет?
Был интернет-клуб Эникей, но это было не государственное, во-первых. Во-вторых, там и связь была хуже, чем сейчас. Сейчас связь намного лучше.
А сколько примерно пользователей бывает у вас за день? Именно вот посетители интернет-кафе?
Так как сейчас пока они знают, что наш интернет-клуб открыт, ну, где-то человек 10-15 бывает. Но иногда бывает и больше.
Немножко такой провокационный вопрос. Что в основном качают?
В основном бывают журналисты, которые работают. Студенты в основном качают рефераты, заходят на почту свою. Школьники «Контакт», «Одноклассники», «Аська».
Какие цены примерные?
Цены у нас один час стоит 40 рублей. То есть в него входит 10 мегабайтов. Больше 10 мегабайтов в час, 1 рубль 1 мегабайт.
Что бы вы изменили к лучшему?
Связь лучше, чтобы хотя бы через скайп нормально было, можно было выходить. Скайп-то работает, но он ужасно работает.
А вообще-то клуб работает уже с 1 сентября, но официальное открытие назначено на День Республики. Почему властям республики 1 сентября показалось недостаточно значимой датой для официального открытия, непонятно. Почему был закрыт функционировавший на протяжении почти 12 лет неправительственный и некоммерческий интернет-компьютерный клуб «Эники», который стоял у истоков компьютеризации, тоже неизвестно и непонятно. Ведь конкуренция была бы только на пользу развития интернет-технологий в Южной Осетии. Ну а что понятно посетителям клуба, мы услышали из разговоров с ними. Одна из них звалась Татьяной.
Я сама не из Хинвала, я приехала из Волгограда. Мы как раз работаем в информационной сфере, у нас работа очень, очень плотно связана с интернетом. И сейчас фактически мы себя чувствуем как дома. То есть это очень хорошее качество связи, это очень удобно. И я вижу, что это очень нравится местным жителям. Все замечательно. Единственное, что таких заведений на город должно становиться просто больше.
Несколько другое мнение, чем у Татьяны, у отца Маза. Он приехал из поселка Квайса.
Я хочу, чтобы связь хорошая была и быстро качался интернет. Ну, не такой хороший, но нормально.
Есть ли реклама? Почему вы первый раз пришли? Вы до сих пор не слышали о том, что открыли интернет-клуб?
Ну, реклама, ну, вот там этот интернет-клуб, но я не знал, что здесь.
Открыли, да?
Да.
Это был Ацамаз из поселка Квайса. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
С началом нового учебного года в Грузии стал весьма актуальным вопрос цен на учебники. По мнению представителей издательств, книги в Грузии дешевые, а вот по мнению родителей очень дорогие. Кроме того, в разных частях страны книги стоят по-разному. В связи с этим Министерство образования сегодня опубликовало список 26 магазинов по всей территории Грузии, в которых учебники будут продаваться по фиксированной цене. Подробности в сюжете Ноны Суварян и Эки Кеванишвили.
Если вы случайно окажетесь около здания детского мира, это близлежащая к вокзалу территория, то обнаружите рынок школьных учебников. Там люди продают или покупают новые или использованные книги. При этом на каждом шагу цена разная. Несмотря на то, что в книжных магазинах учебники продаются с началом учебного года, родители покупать их приходят именно в это место. Так поступила и Нана Мамадалашвили, которая пришла сюда купить учебники для своей дочери, третьеклассницы.
Мы сразу пошли на вокзал. Там была тавка. В разных местах была разная цена. Например, целый комплект в одном месте нам сказали, что стоит 37 лари, а в другом 48 лари. Это недешево. У меня одна дочь, и я купила. А когда несколько детей, как покупают их родители? Не знаю.
В свою очередь, Министерство по образованию советует родителям попросить у школ список тех магазинов, в которых они могут купить книги у официальных дистрибьюторов по своей цене. Первый заместитель министра Ирина Курдаце этому вопросу 17 сентября посвятила специальный брифинг. Она заявила, что, правда, министерство не устанавливает цены на книги, так как не владеет авторским правом. Однако в этом году, чтобы урегулировать ситуацию, договорилась с крупными дистрибьюторами. Отныне те не будут взимать дополнительную плату за книги и будут продавать их по себестоимости.
В результате переговоров с этими дистрибьюторами у нас имеется список тех торговых объектов, в которых родители могут купить книги по фиксированной цене.
Список магазинов с их адресами, в которых книги продаются по фиксированной цене, представлен и на веб-сайте министерства. Таких магазинов по всей Грузии 26. Среди них и Санта Эсперанса, Икс Либрис, Самшобло, Латерна, Интеллект. Представитель магазина Библии Нино Хелая говорит, что они предпочитают не поднимать цены на книги и таким образом привлекать покупателей. Интересно и то, что в этом году на задней обложке учебников указана их цена, говорит издатель Бакур Сулакаори.
Например, в позапрошлом году издавали учебник по математике. Тогда издатель не был обязан указывать стоимость. А на тех книгах, которые были изданы в этом году, издатели, согласно закону, были обязаны указать цену. И должны были указать ту стоимость, по которой учебник должен продаваться в магазинах.
Бакур Сулакаури также говорит и о том, что цены на книги вырастают тогда, когда учебники становятся дефицитными. Но, как правило, через неделю они перестают быть таковыми, так что родителям, которые переждут первую неделю, не придется платить за учебники двойную цену. Цена на школьные учебники, как правило, обусловлена типографскими затратами. По словам Бакура Сулакаури, в Грузии учебники стоят гораздо дешевле, чем в Европе. В качестве доказательства он приводит пример Польши, в которой, согласно исследованиям, один комплект учебников родителям обходится в 10% годовой прибыли.
Материал Ноны Суварян и Эки Кеванишвили.
Эхо Кавказа.
На обострение осетино-ингушских отношений после взрыва на рынке во Владикавказе резко отреагировали в Цхинвале. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявили о необходимости перекрыть административную границу между Северной Осетией и Ингушетией и прекратить процесс возвращения беженцев в пригородный район. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров был вынужден ответить своим оппонентам в Цхинвале. Об этом в материале нашего постоянного автора, эксперта организации «Правовая инициатива» «Инициатива по России» Варвары Пахоменко.
Взрыв смертника на центральном рынке Владикавказа, унесший жизнь 18 человек, не только всколыхнул Северную Осетию и показал, что осетино-ингушский конфликт, вылившийся в 92 году в массовое вооруженное столкновение в пригородном районе, все еще не стал прошлым, и любая искра способна привести к самым непредсказуемым последствиям. События последних дней показали также и уровень напряженности в отношениях ингушей с южными осетинами. Тогда, в 92-м, выходцы с юга, первые на Кавказе получившие боевой опыт, отправились на помощь северным осетинам. Ингуши до сих пор высказывают больше всего претензий именно в адрес южан. Впрочем, события 92-го, в результате которых сотни человек погибли и пропали без вести, а несколько десятков тысяч ингушей стали беженцами, не были первоосновой этих претензий. Именно осетинами с Южного Кавказа заселяли ингушские села пригородного района после депортации вайнахов в 1944 году. А после их реабилитации в 1957-м район предпочли не включать в воссозданную Чечено-Ингушетию, а осетин не переселять. Туда же к родственникам в пригородный район приехали многие беженцы грузино-юго-осетинской войны начала 90-х. Пригородный район до сих пор остается пороховой бочкой. От любой искры взорваться может именно там. После трагедии 2004 года в Беслане межнациональных столкновений удалось избежать. После нынешнего теракта, когда толпа осетинской молодежи двинулась на ближайший к Владикавказу ингушский поселок Карца, их путь прекратили милиция и армия. Руководители соседних республик также призывали воздержаться от самосуда. Прозвучавшее на этом фоне заявление заместителя главы администрации президента Южной Осетии Константина Пухаева вызвало скандал. Чиновник сказал, что он сторонник жестких мер в борьбе с терроризмом. Одной из таких мер назвав полное закрытие административной границы между Осетией и Ингушетией. И добавил, что ни о каком возвращении так называемых беженцев не может быть и речи. Ведь до сих пор никто из них не покаялся в своих злодеяниях против осетинского народа. Ответом на заявление стала телеграмма президента Ингушетии Юнусбека Евкурова Эдуарду Кокойте, в которой он указал на бремя ответственности политических лидеров Кавказа и сказал, что такие непродуманные заявления, какое сделал Константин Бухаев, не просто являются дешевым и неуместным политическим популизмом, но и напрямую способствуют достижению целей террористов и дестабилизации обстановки в регионе. Сам Бухаев сегодня сказал, что его неправильно процитировали. Он где никогда не говорил о необходимости закрытия границы, а лишь об ужесточении контроля. Да и президент Кокойте в начале этой недели попросил не поддаваться на провокации и не допустить разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. По его словам, уже есть попытки провести ответные силовые акции с привлечением молодежи Южной Осетии. Хотелось бы верить, что убеждения президента разделяют и другие представители власти. Но в прошлом году один из высокопоставленных юго-осетинских чиновников говорил мне, что ингуши должны радоваться, что после Беслана на юге не собрались и не поехали мстить. Избитый в июле этого года юго-осетинскими депутатами за призыв вести диалог с грузинами оппозиционер и редактор независимой газеты Тимур Цхавребов совместно с хинвальской журналисткой Марией Плиевой и северо-осетинским правозащитником Виссарионом Масеевым на этой неделе также отреагировали на владикавказские события, письменно заявив о недопустимости ответного насилия. Если мы допускаем насилие в отношении ингушей и призывы к поголовному их истреблению, значит мы допускаем это и в отношении себя. При этом виновной в произошедшем они назвали именно власть, которая не предоставляет возможности для мирного существования, стравливает друг друга ингуша с осетином, русского с кавказцем, мусульманина с христианином. И призвали граждан всех национальностей и конфессий не быть слепым орудием в руках властей и быть выдержанными и терпимыми друг к другу.
Рассказывала эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Раненый накануне в центре Москвы криминальный авторитет Аслан Усаян, известный как Дед Хасан, после проведенной операции находится в реанимации Боткинской больницы под охраной. По данным прокуратуры, на месте покушения на вора в законе найдены две деформированные пули, рассказывает Любовь Чижова.
Сообщение о покушении на криминального авторитета Аслана Усаяна, известного как Дед Хасан, лидирует в российских новостных рейтингах. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что в известного вора в законе стреляли у подъезда дома на Тверской в Москве, куда он приехал навестить сына. На месте покушения найдены две пули. Скорее всего, в Аслана Усаяна стрелял снайпер, который расположился в доме напротив. Милиция уже обнаружила в одной из квартир автомат Калашникова. Эксперты предполагают, что покушение на деда Хасана может быть связано с убийством другого крупного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. О месте Аслана Усаяна в российской криминальной иерархии и его деятельности рассказывает криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Дед Хасан – это один из старейших воров в законе. Этот человек подчинил себе большинство преступных группировок по всему Союзу, а также в странах Восточной Европы.
Кто может стоять за покушением на Аслана Усаяна?
Во-первых, можно связать с недавней смертью Япончика. То ли окружение Япончика хотело ему отомстить, может быть, они узнали, что он причастен к этому. Второе, конфликт с другим известным вором в законе, Таро, это Реланиань. Может быть, отсюда был нанесен удар. Ну и третье, это, конечно, олимпийские объекты в Сочи. Возможно, там заказчик чиновник или достаточно крупный силовик.
Сергей, вы отметили, что у Аслана Усаяна могли быть интересы в Сочи, там, где ведется олимпийское строительство. А вообще, что известно о связи российского криминалитета с политикой, с политиками? А
многие чиновники, которые сейчас стоят у руля государства, многие силовики, они поднимались на воровские деньги. То есть воровские общаки, так называемые кассы, да, оплачивали им предвыборные кампании, покупали им дорогие иномарки, особняки. То есть связь идет еще с тех времен, с конца 80-х, начала 90-х.
Это был криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев. Дед Хасан родился в 1937 году в Тбилиси. В 1994 году захватил основные сферы влияния в Санкт-Петербурге. Сейчас под контролем его группировки незаконный игорный бизнес, оборот наркотиков и оружия, а также добыча природных ресурсов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Гость недели». Сегодня это представитель генерального секретаря ООН, сопредседатель женевских переговоров Анте Туренен, с которым побеседовала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Существование механизма по превенции инцидентов часто называют единственным достижением женевских переговоров, которые проходят уже почти 2 года. Как вы думаете, в чем причина того, что стороны не могут прийти к согласию ни по одному другому вопросу?
После любой войны или конфликта всегда трудно начинать заново строить мосты. В данном случае разговор идет о статусе новых территориальных единиц. Для каких-то членов ООН они независимые страны, но для большинства стран это сепаратистские регионы. Само по себе это создает большое пространство для разных точек зрения. Мы не касаемся этого вопроса напрямую, но он всплывает каждый раз в любых обсуждениях.
Я только недавно вернулась из Сухуми, и там я разговаривала с несколькими представителями сухумской делегации на женевских переговорах. Почти каждый из них говорил о своем разочаровании в том, как себя ведут посредники переговоров. Они, в частности, говорили, что их точки зрения часто остаются без должного внимания, из-за чего они стоят на грани того, чтобы окончательно покинуть формат женевских встреч. Как вы смотрите на эту проблему?
Сопредседатели и международные организации являются медиаторами. В нашу задачу, конечно же, входит поиск решения проблем. И у нас могут быть и есть свои идеи по тому, как можно решить те или иные вопросы. Но до того момента, как у каждой стороны появится политическая воля, чтобы сделать шаг вперед и пойти на компромисс, вот до этого самого момента мы, сопредседатели, мало что можем сделать. Конечно, в такой ситуации отсутствие прогресса вызывает разочарование прежде всего в нас. Мы легкая мишень, но у нас нет других способов, как сделать так, чтобы стороны пришли к каким-то соглашениям.
Вы обсуждали вопрос того, что абхазские де-факто власти могут опять покинуть переговоры, хотя бы во время ваших последних встреч в Сухуми?
Я не думаю, что этот вопрос продолжает оставаться на повестке дня, а именно выхода какой-либо из сторон из переговорного процесса. Даже наоборот, я услышал от них о намерении внести какие-то предложения в повестку дня следующих переговоров.
Участники женевских встреч ожидают к концу этого месяца получить от сопредседателей новый проект соглашения о неприменении силы. Как я поняла из их объяснений, предыдущий вариант сопредседателей был чем-то вроде содержания, где просто перечислялись различные предложения сторон. Чем новый проект будет отличаться от предыдущего?
Мы сейчас находимся на стадии, когда сопредседатели уже создали скелет из определенных элементов, который в дальнейшем может стать соглашением. Но чтобы двигаться дальше, начать связывать элементы друг с другом, предлагать различные варианты текста, какие-то конкретные альтернативы проектов, нам необходимо участие сторон. И мы, сопредседатели, сами по себе не можем ничего предлагать. Мы ограничены в этом плане тем, что предлагают нам стороны.
Я должна вас спросить о недавней информации, которую мы получили из Сухуми. Стали известны некоторые детали сухумского проекта соглашения о неприменении силы. Они предлагают вернуть в Абхазию наблюдателей ООН. Я понимаю, что этот вопрос находится в стадии обсуждения, и свои проекты соглашения есть у каждой из сторон. Но все-таки, как вы смотрите на эту перспективу возвращения в Абхазию, хоть и маленькой, но миссии ООН?
Я думаю, что абхазская позиция ясна. Они хотят присутствия ООН. Но, конечно, это часть тех общих обсуждений, которые мы проводим в Женеве. Этот вопрос можно разделить на 2 части. Первое — это то, что вы упомянули, соглашение по договору о неприменении силы. Второе — это его исполнение через международное присутствие, которое бы обеспечивало безопасность. Я предлагаю идти к этому шаг за шагом и думать о том, когда мы сможем договориться по этому соглашению. В этом отношении надо найти такой сбалансированный элемент, который бы удовлетворил грузинские интересы, юго-осетинскую и абхазскую стороны. Все это нужно для того, чтобы потом договориться о механизме имплементации. Я бы не хотел пока в этом вопросе идти глубже и пытаться объяснить, как это может выглядеть. Пока преждевременно вести обсуждение с этой точки зрения.
Я хочу спросить вас о документе, который называется «Согласованные обязательства». Мы узнали о его существовании после одного из раундов женевских встреч из пресс-релизов сторон. Там говорилось, что они были близки к тому, чтобы на нем согласиться. Расскажите об этом документе и какие есть с ним проблемы, из-за чего стороны не могут прийти к согласию.
Этот документ оговаривает принципы возвращения внутренне перемещенных лиц, или, как их еще называют, беженцев. Проблема заключается в том, как привести этот механизм в действие, в то время как статус территории продолжает оставаться под вопросом. Так же, как под вопросом продолжает оставаться возвращение грузинских беженцев. Документ касается и обсуждения конкретных проблем в Гале, куда определенное количество людей уже вернулось. Но здесь мы опять сталкиваемся с существующим политическим климатом, и нам необходимо продолжать активное обсуждение этого документа.
Это был представитель генерального секретаря ООН, сопредседатель Женевских переговоров Анте Туренен. С ним беседовала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
А теперь переместимся в Россию. Под пристальное внимание писателя Германа Садулаева попала ситуация с учебником «История России» преподавателя МГУ, в котором фактически были оправданы многие сталинские репрессии, в том числе массовая депортация чеченцев и ингушей в 1944 году. Во время той операции были убиты 780 человек, арестовано 2016, а по официальным советским данным из Чечено-Ингушской АССР было насильственно выселено более 496 тысяч человек. Слово Герману Садулаеву.
Неловко разрешилась ситуация с учебным пособием по истории России за 1917-2009 годы авторства преподавателей МГУ Вдовина и Барсенкова. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным отношениям и свободе совести призвала запретить эту книгу, найдя в тексте признаки разжигания межнациональной розни. Омбудсмен Чеченской Республики Нухажиев указал на фальсификацию истории и оскорбление чеченского народа. МГУ посетил молодой, но уже очень известный адвокат Мусаев и прояснил преподавательскому сообществу перспективы судебных процессов в отношении авторов и издателей книги, которые будут проведены в Грозном. И ряды историков дрогнули. Академическое воинство обратилось в бегство, роняя научный инструментарий. Хогвартс вывесил белый флаг. Авторы и факультет написали покаянное письмо, признали ошибки и пообещали приостановить распространение издания. Напоминаю, что поводом для скандала послужило фактическое оправдание авторами пособия сталинской операции по переселению чеченцев, ингушей и других народов, проходившей под кодовым названием «Чечевица». Выгораживать тиранов и оправдывать репрессии – занятие действительно неблаговидное, а все же как-то неудобно получилось. Говорят, что раньше у чеченцев было принято отвечать словом на слово, угрозой на угрозу и ударом на удар. На ложь отвечали правдой, на глупость – мудростью, на смешку встречали еще более острым словом. А если горячий юноша, не сумев парировать шутку или опровергнуть нелепость, хватался за кинжал, такого останавливали, ведь слово можно победить только словом. А тут получается, что стали жаловаться властям и угрожать судом. Хотя было достаточно просто показать научную несостоятельность тезисов авторской программы Вдовина-Барсенкова. Мне кажется, непрошенные защитники чести чеченского народа из числа известных журналистов и прочих светских львов оказывают чеченцам медвежью услугу. Кто раньше знал профессоров Вдовина и Барсенкова? Я думаю, и пособия их не пользовались бешеной популярностью. А теперь одни их клянут, другие поднимают на щит, а вся эта история с преследованием за книгу действительно провоцирует межнациональную рознь гораздо более, чем непримечательный университетский текст вполне рядовых историков с несколько гипертрофированной национальной ориентацией в своих исследованиях. И еще весь этот цирк Шапито в очередной раз демонстрирует нам, насколько высок градус ксенофобии, шовинизма и нацизма в российском обществе со всех сторон, и у титульной нации, и у малых народов. В иной ситуации такого вот пособия, может, и не появилось бы, А если бы оно и появилось, то в отсутствии особых научных и художественных достоинств оно бы осталось предметом дискуссии узких специалистов. Но у нас все горячо, и куда ни коснись, везде больно, и все возбуждаются. Национальный вопрос – сплошная эрогенная зона. А еще одна новость, как бы не в тему. Правительство приняло новую программу развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Один из пунктов программы – создание агентства трудовой миграции, которое будет массово вывозить нищих и безработных кавказцев из мест природного обитания в Центральную Россию, Сибирь и на Дальний Восток. Там несчастных лиц кавказской национальности будут обустраивать, трудоустраивать и защищать их права. Очень похоже на «Чечевицу-2». Обосновано такое мероприятие несколько асимметричным образом. Из-за оттока русскоязычного населения в регионе происходит рост межэтнической напряженности. И вот теперь к русским, которые, собственно, и уезжали подальше от кавказцев, поближе к своим, этих самых кавказцев, да еще и самых нищих, отправляют вдогонку, потому что от судьбы не уйдешь.
Рассказывал Герман Садулаев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.